Глава вторая. Разбитая жизнь. В воскресенье 13 июня 1971 года в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья с неброским заголовком, но она грозила стать взрывоопасной сенсацией для первых полос. Вьетнамский архив. Исследование Пентагона прослеживает 3 десятилетия возрастающего участия США в делах страны. Эта история, написанная Нейлом Шиханом при участии аналитика Хедрика Смита, рассказывала о том, что в 1967 году бывший министр обороны Роберт Макнамара поручил Пентагону провести сверхсекретный анализ американского участия в жизни Вьетнама, начиная с времен президентства Трумана. Это исследование, написанное несколькими авторами, заняло 3000 страниц, которым в качестве дополнения прилагались еще 4000 страниц официальных документов. Непосвященному читателю оно могло показаться не более чем сухим описанием исторических событий, окружавших чрезвычайно непопулярную войну во Вьетнаме. В то время я был особым советником президента Никсона, и для тех из нас, кто относился к близкому окружению президента, это была далеко не сухая история. Заголовок выглядел пугающе, предвещая надвигающуюся катастрофу, способную потрясти нацию до самого ее основания и оказать на всех нас такое влияние, которого никто не мог даже вообразить. В целом, этот отчет, названный «Бумаги Пентагона», представлял собой взгляд изнутри на то, как Америка впуталась в войну, в конце концов подорвавшую веру людей в правительство и приведшую к той политике цинизма и взаимных обвинений, которую мы видим сегодня. Вскоре выяснилось, что этот строго засекреченный документ был выкраден из Министерства обороны одним из его авторов, Даниэлем Элсбергом, и передан в 1969 году в Сенатский комитет по международным отношениям, а затем, за несколько месяцев до его первой публикации, в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и 17 других газет. Самых первых статей, рассказывающих о том, что было обнаружено в ходе исследования, «Таймс» стала приводить выдержки из сверхсекретных документов, начиная с отчета Макнамары президенту Джонсону о ситуации в Сайгоне в 1963 году. Эти выдержки подтвердили наихудшие подозрения американцев. Правительство с самого начала знало, что их усилия вряд ли увенчаются успехом, что союзники из Южного Вьетнама не заслуживают доверия, а зачастую продажны, а государственной стратегии США не хватает внутренней согласованности. Это явно противоречило официальным сводкам с линии фронта, неизменно содержавшим хорошие новости. Администрация Джонсона рассказывала американцам о том, что мы завоевываем сердца и умы вьетнамцев. Подсчет жертв боев показывал, что потери врага постоянно возрастают. Тем не менее, почему-то нам требовалось все больше и больше солдат. Дошло до того, что во Вьетнаме уже сражалось 500 000 американцев. В понедельник утром, на следующий день после публикации этой истории в «Таймс», старший персонал президента Никсона собрался, как это было каждый день, в 8 часов в комнате Рузвельта, расположенной в западном крыле Белого дома. Председательствовал на собрании авторитарный глава администрации Никсона Боб Холдеман. Среди прочих присутствовал правая рука Холдемана по вопросам внутренней политики Джон Эрлихман, а также неофициальный глава внешнеполитического сектора Генри Киссинджер, занимавший пост советника по национальной безопасности. Пресс-секретарь Рон Циглер выглядел измотанным от той бомбардировки, которой его с раннего утра подвергли агрессивно настроенные представители прессы. Я также был на этом собрании вместе с юрисконсультом Биллом Тимминсом и 6 другими сотрудниками. Одного взгляда на угрюмое лицо Холдемана было достаточно, чтобы понять, что нас ожидают неприятности. Комната Рузвельта находится в эпицентре происходящих в Белом доме событий. Основным элементом его восточной стены является камин с отделкой кремового цвета, расположенный между 2 дверями из красного дерева, вмонтированными в полуарке. Правая из них ведет через холл прямо ко входу в овальный кабинет. Двумя годами ранее президент Никсон заново декорировал этот конференц-зал, переделав так называемую «рыбную комнату» в комнату Рузвельта. На северной стене висят два бронзовых барельефа Рузвельтов — Тедди и Франклина, а над камином — портрет Теодора Рузвельта в мундире полковника мужественных всадников верхом на лошади. На самом камине стоит Нобелевская премия мира, полученная Теодором Рузвельтом в 1906 году за его вмешательство в русско-японский конфликт 1905 года. Первая Нобелевская премия, полученная американцем. Огромный, роскошной отделки стол для совещаний в стиле неоклассицизма окружен кожаными креслами, благодаря которым долгие заседания становятся чуть более комфортными. Поскольку комната Рузвельта расположена во внутренней части западного крыла, в нем отсутствуют окна. Несмотря на свою изысканную обстановку, он иногда напоминает бетонный бункер, особенно когда его обитатели, как мы в то июньское утро, чувствуют себя в полной боевой готовности. В те дни в Белом доме царило напряжение. Он находился в постоянной осаде толп демонстрантов, маршировавших за воротами с транспарантами наподобие «Убийцы Никсона» и «Мясники с Пенсильвания-авеню». Нередко, когда полиции, иногда при поддержке армии, приходилось расчищать дорогу для сотрудников Белого дома, в воздухе плавали клубы слезоточивого газа, смешанные с дымом марихуаны. Мы уже представляли, что будет теперь, когда передовицы газет объявили о секретных документах, подтверждающих наихудшие опасения людей. Холдеман призвал собрание к порядку, произнес обычное вступительное слово и сразу же перешел к реальной угрозе, возникшей из-за публикации в «Таймс». «Президент спрашивает нашего совета», — хмуро сказал он. «Все это может иметь катастрофические последствия. Прежде всего надо арестовать предателя, укравшего эти документы», — предложил кто-то. «Сенат готов урезать финансирование войны», — сказал Тиммонс. «Белый дом вполне может поддержать его в этом. Президента могут вынудить пойти на попятные, и тогда нам придется, поджав хвост, покинуть Вьетнам. Или проигнорировать Конгресс. Надо сказать, перспектива заманчивая», — добавил кто-то. «Будучи главным политическим советником президента, я увидел в этой атмосфере судного дня луч надежды. Погодите, задумайтесь на минуту. Все это происходило под патронатом президентов-демократов. По крайней мере, в основном. Кто действительно погорел, так это Джонсон, и мы сейчас просто разгребаем его завалы. Может, нам попросить Сенатский комитет по международным отношениям провести слушание по этому делу?» Киссинджер, на пару минут опоздавший на собрание, остановился у дальнего конца стола и шумно выложил на него стопку папок.
«Вы не понимаете!» — крикнул он.
Его лицо было настолько багровым, что виски по сравнению с ним казались почти белыми.
«Наше правительство не способно хранить тайны, и это катастрофа. Это разрушит все. Вы слышите? Все, что мы пытаемся сделать. При таком правительстве не может быть никакой внешней политики. Подобные утечки нас просто уничтожат».
Я научился читать Генри между строк. Чтобы подчеркнуть свою мысль и центральную роль своей власти, он часто использовал гиперболы. Киссинджер вел себя так, словно весь мир находился в его руках, и, по правде говоря, зачастую это действительно было так. Он умел привлекать других на свою сторону. Так случилось и на этот раз. Схватив верхнюю папку, Киссинджер выдернул из нее три листа бумаги и швырнул их перед нами на стол.
«Только посмотрите на это! Телеграммы из Австралии, Великобритании и Канады с протестами против публикации исследования. Бумаги Пентагона вскрывают их помощь нам по тайным каналам и даже содержат переписку, грозящую разоблачить агентуру, ЦРУ и других субъектов разведки. Это дело нельзя пускать на самотек. Президент сегодня же должен принять какие-то контрмеры. В данном вопросе ему нужно проявить решимость, максимальную решимость».
Гнев Генри был заразительным. Все мы, включая меня, принялись обвинять врагов, как внешних, так и внутренних. У администрации Никсона уже давно были проблемы с утечками информации. Мне несколько раз поручалось отслеживать их источники, и я хорошо знал, какой вред они причиняют. Собрание продолжалось, и люди из президентского окружения опалили стены гневом на внутренних врагов. Царила атмосфера мстительности и взаимных обвинений. Утечкам информации требовалось положить конец. Отчасти собравшиеся в то утро в комнате Рузвельта сорвались с катушек из-за конфликта между нашими идеалистическими замыслами и возможностями реализовать эти идеалы. Президент Никсон говорил о грядущем поколении мира, и, чтобы не утверждали критики его правления, он действительно к этому стремился. Именно его искренность в отношении такой цели привлекла меня к нему во время нашего знакомства в 1950-е годы. Наверное, причина была в его квакерском воспитании. Он действительно ставил во главу угла вопросы поддержания мира, и потому мы, его сотрудники, прилагали все усилия к осуществлению этих намерений. Надежды Никсона зиждились на реконфигурации наиболее могущественных мировых держав. Он хотел достичь нового баланса сил, призванного нейтрализовать неприкрытую агрессию в политике Советского Союза и в некоторой степени Китая. Сегодня, оглядываясь назад, мы знаем, что у Никсона было много недостатков, но даже самые яростные его критики соглашаются с тем, что он был выдающимся геополитиком. Он понимал все тонкости происходящего на мировой шахматной доске. Например, каким образом какой-нибудь дипломатический ход в Джакарте мог повлиять на события в Аддис-Абебе. Никсон хотел вернуть наши войска домой из Вьетнама, но при условии, что это не сделает Соединенные Штаты и Западный мир более уязвимыми перед экспансионистскими амбициями Советов и Китая. В то время Киссинджер проводил множество переговоров, настолько конфиденциальных, что они должны были храниться в секрете даже от нашего собственного Госдепартамента. Он установил немало тайных контактов. Это попросту значило, что высокопоставленное должностное лицо из числа правящей элиты, обычно это кто-то, кто взаимодействует напрямую с главой государства, поддерживает контакт с высокопоставленным должностным лицом другого правительства, а дипломатическим корпусам обеих стран об этом ничего не известно. Киссинджер также пытался продвигать переговоры по ограничению стратегических вооружений, ОСВ, которые в конце концов должны были избавить мир от балансирования на грани ядерного катаклизма, и одновременно с этим принимал участие в тайных переговорах с представителями Северного Вьетнама в Париже. Наконец, именно он смог договориться об исторической поездке Никсона в Китай. Я узнал об этом совершенно случайно, когда однажды вечером оказался вместе с президентом Киссинджером, Холдеманом и Эрлихманом на президентской яхте «Секвойя». После парочки бокалов своего любимого «Бордо» Никсон начал подшучивать надо мной по поводу того, что мне не удалось убедить Конгресс одобрить развитие сверхзвуковой авиации, и теперь он не сможет полететь в Китай на сверхзвуковом самолете. Услышав это, Киссинджер побледнел, потому что в тот момент как раз собирался отправиться в Пакистан, а оттуда тайно перебраться в Пекин для встречи с китайским лидером Чжоу Эньлаем. Все эти переговоры были взаимосвязаны. Если бы нам не удалось достичь удовлетворительного соглашения с Северным Вьетнамом, то было бы очень маловероятно, что их покровители из СССР согласятся на предложенные им условия по договору ОСВ. Не увидев же нашей способности выжать уступки из Советского Союза, китайцы были бы менее заинтересованы в том, чтобы открыть двери для Запада. У Китая были собственные конфликты с Советским Союзом, преимущественно из-за спорных приграничных территорий, которые приводили к разногласиям между этими двумя странами и по другим вопросам. Чем больше мы вовлекали Советский Союз в двусторонние отношения, тем больше принуждали Китай к тому, чтобы отказаться от своей политики обособленности и открыться для Запада. Мы же, в свою очередь, были рады поддерживать дисбаланс во взаимоотношениях этих двух стран, чтобы предотвратить создание китайско-советского альянса, способного превозмочь Запад. Поэтому, когда Киссинджер взорвался, мне было известно, как много стояло на кону.
Никакое правительство не захочет, чтобы вскрылись его неофициальные дипломатические контакты. Подобные дискуссии неизбежно представляются в средствах массовой информации как политический курс и либо укрепляют руки людей, либо неоправданно связывают их. В то утро Киссинджер избегал упоминать о второй, еще более важной причине его гнева. В первом меморандуме об исследованиях в сфере национальной безопасности NSSM-1, который в общих чертах обрисовывал, каким образом можно быстро завершить войну во Вьетнаме. Этот меморандум описывал все возможные варианты, включая использование тактического ядерного оружия для разрушения речных плотин и затопления половины Северного Вьетнама. Подобные действия привели бы к скорому окончанию войны, но обошлись бы слишком большими человеческими жертвами. Среди других альтернатив были минирование бухты Хайфона и бомбардировка Ханоя и тропы Хошимина на севере. Позже эти варианты были реализованы на практике. Возможная публикация меморандума могла создать множество проблем. Мы не хотели, чтобы северные вьетнамцы или китайцы или русские узнали о мерах, к которым мы могли в конце концов прибегнуть. Кроме того, публикация меморандума могла ужесточить позиции Северного Вьетнама, что усложнило бы переговоры. Наконец, все это стало бы серьезным ударом по репутации Генри Киссинджера. К счастью, NSSM-1 так никогда и не был опубликован. Хотя его анонимно передали сенатору Чарльзу Матиасу, либеральному республиканцу от штата Мэриленд, и в советское посольство, но оба по разным причинам вернули эти материалы в администрацию президента. Размышляя о том собрании 14 июня, я до сих пор нахожусь под впечатлением от огромного кризиса, серьезность которого, по моему убеждению, историки совершенно недооценивают. Мы реально боялись, что правительство Соединенных Штатов лишится всякого доверия. Если бы это произошло, то договор по ОСВ никогда не был бы подписан, президент Никсон никогда не полетел бы в Китай, и мы, вполне возможно, жили бы в еще более опасном мире, чем тот, что мы видим сегодня. То собрание стало поворотной точкой не только в судьбе президентства Никсона, но и в моей жизни. После него появились сантехники, специальное подразделение Белого дома, прозвище которых объяснялось поставленной перед ними задачей остановить утечку информации. Из-за сантехников и диких вымыслов Говарда Ханта и Гордона Лидди началось прослушивание членов Национального комитета Демократической партии и был проведен несанкционированный обыск в офисе психиатра Даниэля Элсберга. То собрание в комнате Рузвельта напрямую привело к политическому скандалу, известному сегодня как Уотергейт, стоившему Ричарду Никсону президентского кресла. Размышляя в тот день о последствиях публикации бумаг Пентагона для Вьетнама, я испытывал все большую тревогу и раздражение. Мне хотелось окончания вьетнамской войны не меньше, чем демонстрантам на улицах. Мои двое сыновей, Уэндалл и Крис, приближались к призывному возрасту. Мой друг Билл Мелани, вдохновивший меня стать морским пехотинцем после колледжа, служил в тот момент во Вьетнаме в составе вертолетной группы, проводившей спасательные операции за линией фронта. Он находился под обстрелами день и ночь. Джон Маккейн, сын моего близкого друга, адмирала Джека Маккейна, находился в заточении в самой страшной вьетнамской тюрьме с мрачным прозвищем Ханойский Хилтон. Я хотел, чтобы все эти люди вернулись домой живыми и невредимыми. Противники войны во Вьетнаме думали, что публикация бумаг Пентагона поможет положить ей конец. Я же был уверен, что это скорее возымеет обратный эффект или же спровоцирует другие подобные войны, в которых придется сражаться моим сыновьям и друзьям. Доктор Даниэль Элсберг, человек, передавший бумаги Пентагона прессе, вскоре публично признался в том, что он сделал, и сразу же стал героем антивоенного движения. До этого кризиса я ни разу не слышал об Элсберге. Узнав, кем он был, я не испытал к нему ничего, кроме презрения.
В моих глазах он был предателем, который выкрал секретные документы во время войны и передал их средствам массовой информации, подвергнув тем самым опасности наш военный контингент, сражающийся во Вьетнаме. В течение нескольких дней после 14 июня администрация президента в судебном порядке потребовала остановить дальнейшую публикацию бумаг Пентагона. Это стало знаменитым прецедентом предварительного запрета, попытки властей пресечь публикацию материалов. Впрочем, правовое решение проблемы быстро утратило свою актуальность. Элсберг раздал так много копий с результатами исследований Пентагона, что их начали печатать одна газета за другой. В результате генпрокурору Джону Митчеллу оказалось просто не по силам получить столько судебных запретов. Однажды, после того, как была подтверждена роль Элсберга в этом деле, президент вызвал меня в овальный кабинет. Вышагивая взад и вперед перед дверями, ведущими в розовый сад, Никсон сказал: «Чак, я хочу, чтобы Элсберга вывели на чистую воду. Все должны узнать о нем правду. Мне все равно, как ты это сделаешь, но сделай это. Страна должна узнать, каким героем на самом деле является мистер Элсберг». «Да, сэр, будет сделано», — ответил я. Как бывший морской офицер, я был настолько исполнен энтузиазма в отношении этого задания, что едва сдержался, чтобы не отсалютовать президенту. Я не знал точно, как исполнить полученный от Никсона приказ, но понимал, что должен собрать информацию о докторе Элсберге. Если мне удастся найти какой-нибудь повод привлечь его к уголовной ответственности, то я так и сделаю. Если я смогу найти способ подорвать его репутацию, то я так и сделаю. Это не было детской игрой или обычной политикой. На карту было поставлено слишком многое. Я не следовал приказам вслепую, но размышлял о том, что будет правильно, а что нет. Я отправился к президентскому советнику по юридическим вопросам Джону Дину и попросил раздобыть для меня досье ФБР на Даниэля Элсберга. Они всегда составляют энциклопедические досье на всех, кто занимает правительственные должности, имеющие отношение к национальной безопасности, как было в случае с Элсбергом. Бюро опрашивает друзей, врагов, жен, бывших жен, и все сказанное во время этих опросов, будь то правда или ложь, тщательно фиксируется. Досье Элсберга содержало сильно компрометирующие его материалы личного характера. Казалось, мне выпала идеальная возможность исполнить пожелание президента. Если бы мы смогли показать нации, что Даниэль Элсберг далеко не герой, то его действия по распространению бумаг Пентагона предстали бы в неприглядном свете. Он оказался бы предателем, кем я его и считал, а не борцом за свободу слова и открытость правительства. Я пригласил к себе в офис репортера из Detroit News, чтобы поделиться с ним теневой, то есть конфиденциальной информацией, которую он мог воспользоваться при условии, что не раскроет источник ее получения. Показав ему составленное ФБР досье доктора Элсберга, я спросил: «Хотите узнать, что собой представляет человек, пытающийся навредить Никсону и нашей внешней политике? Тогда прочтите вот это». Я был уверен, что воровство документов было со стороны Элсберга преступлением, но ни на мгновение не задавался вопросом о правомочности собственных попыток остановить его. Только позже я осознал, что, передав репортеру досье Элсберга, совершил преступление, но в тот момент я этого не понимал. Мне казалось, что тихий голос совести, который обычно удерживает нас от наихудших поступков, даже подбадривает меня. Я считал, что поступаю совершенно правильно и даже идеализировал свои действия. В конце концов, я ведь служил делу мира и безопасности. Хочу особо подчеркнуть, что за время пребывания в Белом доме я никогда не совершал ничего, что считал в тот момент противозаконным. Я ни за что сознательно не рискнул бы своей адвокатской лицензией, на получение которой потратил столько сил. Я мог приблизиться вплотную к черте дозволенного, но, почувствовав, что еще немного и переступлю ее, а таких случаев было немало, сразу же делал шаг назад. Передача газетам материалов о человеке, укравшем секретные документы, не казалась мне чем-то противозаконным. На самом деле это и не было нарушением закона до того момента, когда я признал свою вину. Прокурор сказал, что мое дело создало судебный прецедент. Однако тот репортер не имел необходимого государственного допуска на работу с подобными документами, факт, который я сознательно проигнорировал. Кроме того, позже я признал, что попытка нарушить права обвиняемого в суде создавала помехи в отправлении правосудия. Меня погубила слепая уверенность в собственной правоте. И позже мы еще поговорим об этом подробнее. Я думал, что возвел вокруг своих действий настолько прочную нравственную ограду, что для меня невозможно совершить тяжкий моральный проступок, не говоря уже о преступлении. Моя внутренняя защита от нравственных и юридических ошибок уверяла меня, что я не могу быть неправ, даже когда я совершал уголовное правонарушение. Едва задумавшись об этом, я на глубочайшем уровне осознал, что изменил собственным принципам. Но в тот момент я просто заблокировал все посылаемые мне совестью предупреждающие сигналы безоговорочной уверенностью в собственной невиновности. По иронии, репортер Detroit News так и не опубликовал предоставленные ему материалы. Но зато это сделало издательство Copley Press, получив аналогичную информацию от кого-то из ФБР. Я настоял на том, чтобы президент одобрил уголовное преследование Элсберга, рекомендованное Министерством юстиции, и 28 июня 1971 года, через две недели после первой публикации в «Нью-Йорк Таймс», ему было выдвинуто обвинение в незаконном завладении секретными документами государственного значения. Однако из-за неправильного поведения представителей власти, включая меня, в апреле 1973 года дело было закрыто. Дело Элсберга, в том числе незаконное проникновение сантехников в кабинет его психиатра для получения конфиденциальной врачебной информации, стало центральным элементом ужасного скандала, известного как Уотергейт. Он разразился в июне 1972 года, после того, как кто-то из тех же сантехников тайно проник в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии. В результате ФБР и Федеральная прокуратура немедленно начали расследование этого инцидента. Я о проникновении ничего не знал, и обвинители на первых слушаниях дела признали мою непричастность. Но реальная суть Уотергейтского скандала заключалась в укрывательстве, в попытках защитить президента и его администрацию. Поначалу мы принимали довольно сдержанные меры, чтобы сбить прокуратуру со следа. Но в течение нескольких месяцев наши усилия переросли в полномасштабное укрывательство. В результате весной 1974 года тем из нас, кто оказывал наиболее активную помощь президенту, были выдвинуты обвинения. В мае 1974-го я согласился с тем, что действительно виновен во вмешательстве в дело Элсберга, хотя ранее отклонил предложение о смягчении приговора в обмен на свидетельские показания против Никсона. Посоветовавшись с ближайшими друзьями, я решил признать свою вину по одному пункту обвинения — создание помех правосудию — и был приговорен к 3 годам лишения свободы. Я признал, что разработал, цитата, «схему получения компрометирующей информации о Даниэле Элсберге, дабы очернить и разрушить его общественную репутацию и авторитет, а также повлиять на проведение и результаты расследования по делу Элсберга, создавая для него помехи и препятствия». Конец цитаты. Глубоко проанализировав свои действия, я пришел к заключению о справедливости этого обвинения и собственноручно составил его формулировку. Попытавшись опубликовать компрометирующую информацию о личных качествах Даниэля Элсберга, что мне почти удалось, я надеялся лишить его возможности справедливого суда. Как юрист, я должен был понимать, что, опорочив его в прессе, настрою против него всю страну, а значит и любой возможный состав присяжных на суде. На меня самого ежедневно клеветали репортеры из «Вашингтон-Пост», «Вудвард» и «Бернстайн», и я знал, что это такое. 8 июля 1974 года мой друг Грэм Персел отвез меня в обшарпанный отель в Балтиморе, где меня уже ожидали четверо вооруженных судебных приставов, чтобы доставить в тюрьму. Подобное место встречи было выбрано, дабы избежать присутствия прессы. Но репортеры преследовали нас всю дорогу от самого моего дома в Маклине, штат Вирджиния. Я поцеловал на прощание мою жену Петти, после чего меня посадили в кузов полицейского фургона без опознавательных знаков и доставили в тюрьму на армейской базе Форт Холлоберт. По пути туда я не испытывал почти никаких эмоций. Я был полностью опустошен. У меня был тяжело болен отец, он умер через месяц. А Петти осталась один на один с огромной горой обязанностей. По мне проехались катком в национальной прессе, и в какой-то мере я чувствовал облегчение от того, что этот кошмар хотя бы отчасти завершен. И еще, как ни странно, я не испытывал страха. Я даже помню, что в тот день по пути в Балтимор размышлял о том, почему мне не страшно, хотя знал, что жизни высокопоставленных должностных лиц в тюрьме зачастую грозит опасность со стороны озлобившихся заключенных. Тем не менее, в день прибытия в Холлоберт я чувствовал подобие покоя. Я знал, что должен пройти через это, и обязательно пройду. Как бывшему морскому пехотинцу, жизнь в тюрьме не казалась мне чем-то непереносимым. Конечно, я очень досадовал, что оказался вдали от семьи, и, кроме того, я был серьезно опозорен. Я не представлял, что ожидает меня в будущем, но был готов отбыть свой срок день за днем. Форт Холлоберт напоминал город-призрак. Окна его кирпичных домов и закопченных дощатых хибар были заколочены. Потрескавшиеся стены поросли бурьяном. Посреди этой заброшенной военной базы возвышался трехметровый забор из металлической сетки, поверх которой была протянута колючая проволока. Внутри ограды находилось деревянное здание. Меня удивило, что пояс колючей проволоки наклонен наружу, как будто было важнее сдерживать не заключенных, а тех, кто находился вне тюрьмы. Вскоре я узнал, почему. В Холлоберде содержались важные свидетели, большинство из которых подвергались большой опасности, поскольку относились к числу свидетелей государственной важности. Мафиози, участвующие в федеральной программе защиты свидетелей, бывшие криминальные авторитеты, выторговавшие смягчение приговора в обмен на показания против своих боссов и другие. Одним из обитателей Холлоберда был профессиональный киллер, убивший 28 человек. Среди заключенных также находились участники известной наркоторговой сети «Французский связной», а также те, кто предоставил улики против судей. Я узнал, что большинство из содержащихся в Форт Холлоберде на свободе рискуют быстро расстаться с жизнью. Именно поэтому все охранники были вооружены до зубов, а колючая проволока наклонена наружу ограды. Было странно, что люди больше подвергались опасности за стенами тюрьмы, чем внутри нее. Холлоберду также предстояло стать пристанищем для всех ключевых фигур Уотергейтского скандала, дававших показания перед судом присяжных. Когда меня доставили в тюрьму, там пока что был только герб Калмбах. Джона Дина и Джеба Магрудера привезли позже. Тюремное здание разительно отличалось от шикарной обстановки Белого дома. Краска на грязных стенах отслоилась, а трубы парового отопления тянулись просто вдоль длинного коридора, который проходил через центр строения и освещался только тусклыми лампочками, свисающими с потолка через каждые 10 метров. Надзиратель ввел меня в комнату досмотра, где у меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали на полароид и тщательно проверили личные вещи на предмет наличия наркотиков и контрабанды, после чего я заполнил несколько бесконечно длинных анкет. Наконец, завершив все процедуры, меня припоручили Джо, смуглому заключенному, едва говорившему по-английски. Он показал мне мою камеру. Комнату размерами 3 на 4 метра, втиснутую под стреху крыши на втором этаже. Ее обстановка состояла из деревянной кровати, обшарпанного комода и маленького деревянного стола, испечренного надписями, оставленными несколькими поколениями прежних обитателей, от юных армейских лейтенантов до заключенных федерального значения. Температура в комнате была под 40 градусов. В Балтиморе в тот момент как раз стояла жуткая жара. В ту ночь, лежа на кровати, я пытался не столько заснуть, сколько нормально дышать посреди знойной духоты. Мне не было страшно, по крайней мере, не физически. За время службы в морской пехоте мне приходилось жить в самых разных условиях, и я всегда отличался выносливостью. Меня не беспокоили мысли о будущем или о том, чем я буду зарабатывать на жизнь, когда выйду на свободу. Я был уверен, что смогу найти неплохую работу в какой-нибудь частной компании или вернуть свою адвокатскую лицензию, по крайней мере, для некоторых областей юрисдикции. Конечно, меня тяготило осознание того, что следующие 3 года мне придется провести в подобной обстановке, но наиболее болезненно я переживал разлуку с семьей и собственное чувство беспомощности. Но самым сокрушительным в тюремном заключении была для меня мысль о том, что отныне я уже никогда в жизни не смогу совершить что-либо значимое. Я всегда был патриотом, и именно потому пошел добровольцем в морскую пехоту. Затем, движимый идеалистическими побуждениями, я занялся политикой. Я верил, что могу сделать что-то полезное для своей страны. Когда президент предложил мне стать его сотрудником, я охотно отказался от 6-значного годового дохода. В 60-е годы это была очень серьезная сумма, поскольку считал своим долгом служить миру, изменяя его к лучшему. И вот мое собственное правительство бросило меня в тюрьму, и это пятно будет сопровождать меня до конца моих дней. Я навсегда останусь бывшим заключенным. Мне были известны высоты власти, помогавшие формировать политический курс самой могущественной нации на Земле. Но в будущем мне было запрещено даже голосовать на выборах, не говоря уже о том, чтобы вернуться в политику, которую я очень любил. Все, о чем я мечтал, теперь было для меня навсегда потеряно. Повесть моей жизни развалилась на части, и я не мог найти даже тень дальнейшего сюжета. Мое будущее выглядело пожизненным заключением. Действительно, тогда я размышлял об успехе в материальном смысле. Власть, деньги, слава, уверенность в будущем. Но я также видел успех в том, чтобы совершать поступки, положительно влияющие на жизнь людей. Как теперь я мог достичь всего этого, будучи навеки меченым, бывшим заключенным, опозоренным государственным деятелем?